Глава третья. Развод по-южноамерикански или моряки всех стран, соединяйтесь. Лениво прихлебывая микроскопическими глоточками чернейший и крепчайший кофе, Мазур предавался откровенно крамольным мыслям о том, что учение Карла Маркса, конечно, великое и всесильное, но, тем не менее, вдали от замполитов можно себе признаться, что случаются исключения, которые в него не укладываются. Вот взять хотя бы некоего австралийца Джонни. Следуя классическим формулировкам, его следовало отнести к тому самому угнетенному и эксплуатируемому пролетариату, которому нечего терять, кроме своих цепей. С другой стороны, эксплуатация заключалась в том, что записной пролетарий пока что 2 дня болтался со своей очаровательной эксплуататоршей по живописным местам, кабакам и музеям, завершая сей круиз в том самом приличном заведении, на уже знакомой постели. Последние эксплуатации можно было назвать с превеликим трудом, поскольку удовольствие получалось обоюдное. Вот и теперь, судя по нескольким перехваченным взглядам местных светских львов в белоснежных костюмах, любой из них, хотя к пролетариату, безусловно, не принадлежал, что с первого впечатления ясно, с визгом и за приличные деньги поменялся по местам с эксплуатируемым. Ресторанчик, располагавшийся на углу напротив отеля, именовался в переводе «ловец жемчуга», как Мазур выяснил, и обстановка была соответствующая. Стены затянуты рыбачьими сетями, куда ни глянь якоря, вычурные старинные барометры, штурвалы и картины с кораблями. Вместо столов половинки бочек, вместо стандартных официантов очаровательные на подбор девицы в куцых черных юбчонках и тельняшках в обтяжечку, там и сям украшенных продуманно расположенными прорехами. Публику в основном составляли те самые бездельники в белоснежных костюмах при безупречных усах в ниточку и колючим сверканием бриллиантов на пальцах и в галстучных булавках, дни напролет просиживавшие штаны за живописными бочками. Хозяин Дон Мигель, глыбы возвышавшийся за стойкой, был личностью примечательной. Необъятное брюхо, усищи в локоть, ручищи украшены множеством синих татуировок и все до единого на морские мотивы. Мазур, успевший с ним сойтись на коротке, очень быстро пришел к выводу, что Дон Мигель не играет под морячка, а и в самом деле немало помотался по морям, океанам, прежде чем приобрел сие недешевое заведение. Есть вещи, на которых притворщик непременно проколется, а Мазур за эти 2 дня узнал достаточно, чтобы считать хозяина не подделкой, а доподлинным оригиналом. Впрочем, Дон Мигель за время их ленивых бесед тоже, словно бы невзначай, не раз подкидывал каверзные вопросики, и в конце концов, убедившись, что австралиец тоже не самозванец, а настоящий моряк, определенно проникся к нему некоторой симпатией, потому что моряки в иных отношениях сродни масонам или другим тайным братствам. Разумеется, у этого благолепного заведения голову можно было прозакладывать, имело свое двойное дно. Присмотревшись как следует, Мазур в этом окончательно уверился. Во-первых, красотки в живописно продранных тельняшках. Их было очень уж много, и они то и дело менялись. Вот только что с дежурной улыбкой принесла поднос, и очень быстро, после почти незаметных постороннему переговоров, надолго исчезает на втором этаже. Причем вот совпадение. Буквально через минуту после ее ухода туда же шествует очередной кавальеро в белоснежных доспехах. Во-вторых, иные гости, сходу направлявшиеся к хозяину, держались совершенно непринужденно, опасливые взгляды по сторонам не кидали и тихонько говорили о чем-то с самыми невинными лицами. Но все равно зоркий наблюдатель вроде Мазура, кое-что поведавший в этой жизни и умевший спинным хребтом чуять потаенность, довольно быстро начинал соображать, что параллельно с беззаботным отдыхом ресторанчик служит центром какой-то другой жизни, неустанной и деятельной. Однако Мазура и его маску, и самого все это никоим образом не задевало и не касалось, а потому он, как воспитанный человек, ни с кем своими догадками не делился и уж тем более ни во что не совал нос. Чем бы в заведении ни занимались потаенно, вряд ли в нем, согласно классическим страшилкам, сбрасывали упившихся клиентов в потайной люк, ведущий в погреб, а там пускали на котлеты. Бизнес Дона Мигеля заключался в чем-то совершенно другом, и бог с ним, каждый устраивается как может. «Милый, мне временами хочется тебя охолостить», — с безмятежным выражением лица тихонечко сказала Бриджит. «Ты уже 2 минуты глаз не сводишь с той шлюшки, у которой в прорезе пупок открыт для всеобщего обозрения». «Да ну, глупости какие!» — спохватился Мазур, который и в самом деле надолго задумался, а вовсе не таращился на какой-то там пупок, эку невидаль. Задумался, вот и все. «Между прочим, о делах, которые нас обоих касаются». «Да, а мне показалось, дорогая», — усмехнулся Мазур. «У тебя что, есть законные права ревновать?» Бриджит надула губки. «Ну, во-первых, если ты пялишься на здешних потаскушек, значит, недоволен мною. А для меня это, согласись, унизительно. По-моему, ты получаешь все, что захочешь по первому классу и по полной программе. А во-вторых, ты знаешь, я начинаю думать наперед. В конце концов, мне и в Штатах может оказаться не лишним умный и решительный парень, доказавший на деле свои качества». «Очень мило», — сказал Мазур. «Это что, предложение руки и сердца?» «Не гони лошадей, Джонни», — очаровательно улыбнулась эксплуататорша, любовница и соучастница в одном личике. «Пока что речь идет, как сказал бы мой деловой муженек, о пролонгации контракта на неопределенный срок. Нет, серьезно, крепкое надежное плечо мне в Штатах не помешает после». «А как же поверенный?» «Он не переживет». «Да пошел он к черту», — безмятежно сказала Бриджит. «Канцелярская крыса с вялыми мозгами и еще более вялым отростком. Оба получили, что хотели, так что аминь». Ее лицо стало непритворно серьезным. «Джонни, у нас мало времени». Мазур нагнулся к ней, с непринужденной улыбкой погладил по щеке и тихо спросил. «Я что, составил плохой план?» «План хорош». «Слов нет», — задумчиво протянула Бриджит. «Но пора бы его и в жизнь притворять». «А вот это уже не от меня зависит», — пожал плечами Мазур. Он и в самом деле придумал неплохой план, который при реальном притворении его в жизнь и в самом деле имел все шансы на успех. Вот только местом действия предусмотрительно избрал Чакон, один из двух крупных портовых городов, где мог оказаться спасательный корабль, мирное грузовое судно, может быть, вовсе не обязательно советское, а может и не грузовое, а пассажирское. Старательно и ненавязчиво внушал Бриджит, что именно в портовом городе такие штучки проходят в лучшем виде. Специфика места, милая, в любом крупном порту обитают во множестве безжалостные и решительные уголовнички, которых в большинстве случаев полиция так и не находит, и на которых при известной оборотистости совсем нетрудно списать любое гнусное деяние. Он старался не зря. В конце концов, Бриджит согласилась с этим именно планом, внеся свои дополнения, в общем, толковые и полезные. Потом, на другой день, они проработали все детали, превратив необработанный алмаз в искрящийся гранями бриллиант. Даже жаль было чуточку, что столь великолепно продуманный план так и останется теоретической фантазией. Но что делать? Не убивать же всерьез этого алкаша ради $100 000 и теплого местечка при очаровательной вдове в Штатах. Пусть живет, придурок. не ведая, кому обязан жизнью. Мазур, как легко догадаться, умолчал об одной единственной деталюшке, сводившей на нет весь сложный и коварный замысел. Что в один прекрасный миг он, оказавшись в Чеконе, попросту свернет за угол, не прощаясь предварительно с южной красавицей, в каком-то смысле растворится в воздухе окончательно и бесповоротно, потому что австралиец Джонни с зубодробительной фамилией перестанет существовать навсегда. Не впервые в разных частях света подобные странники вдруг окончательно и бесповоротно исчезали без следа, когда Мазур добирался до цели. Самое смешное, что время работало на него, благодаря избранной Бобби Ройсом разновидности отдыха. Строительный магнат все эти два дня безвылазно провел в номере, общаясь со своими стеклянными подружками, категорически отказываясь и осматривать достопримечательности города и пускаться в дальнюю дорогу. Свои взгляды на сей счет он выразил Мазуру со спартанской прямотой. «Она тебя наняла, парень? Вот ты и таскай ее по этим долбанным туристским достопримечательностям, если ног не жалко». Он и сейчас с утра предался прежним развлечениям, так что парочка будущих убийц могла без всяких помех составлять коварные планы. «Это уж не от меня зависит», — повторил Мазур. «Сама знаю. Пора как-то вытаскивать его в путь дорогу». «Мне это сделать как-то не с руки», — сказал Мазур с должной степенью озабоченности. «Я для него никто, а вот тебе и карты в руки». «Нервничаешь?» — усмехнулась она. «А ты нет?» «Еще как!» — серьезно сказала Бриджит. «Мне до сих пор как-то не приходилось всерьез строить такие планы». «Может, передумаешь?» «Иди ты, Джонни», — сказала она с напряженным решительным лицом, выпрямившись, сузив глаза. «У меня никогда больше, может быть, не окажется такого шанса. Ладно, я пошла. Попытаюсь что-нибудь предпринять. Не уходи никуда, я его буду уговаривать выехать не позднее полудня». «Ага». Она поднялась и направилась к выходу раскованной походкой манекенщицы, в ореоле восхищенно-жадных взглядов белоснежных плейбоев местного разлива. Дождавшись, когда она пересечет улицу и скроется в парадной двери отеля, Мазур поднялся и неторопливой походочкой двинулся в дальний угол, где стояла застекленная телефонная кабина, охваченная некоторым волнением. Туда полагалось звонить исключительно в нечетные дни недели, в строго определенные часы. Сегодня как раз была среда, и время соответствовало. Он заранее обменял на монеты нужного достоинства свои скудные капиталы и расспросил предупредительного портье, как тут звонят по междугородному. Лишь бы только на другом конце провода обнаружилась родная душа, мало ли что могло произойти. Мазур старательно скормил автомату 12 крупных никелевых монет, даже больше, чем полагалось. Набрал 2 цифры, услышал гудок, набрал еще 4, услышал гудок уже другого тона, накрутил номер, сидевший у него в тренированной памяти, как гвоздь в доске, длинные гудки. 1, 2, 3. Наконец трубку подняли. Послышался сухой, деловитый мужской голос, протараторивший что-то по-испански. «Простите, мы можем говорить по-английски?» — спросил Мазур, чувствуя, что сердце у него постукивает чаще обычного. «Да, разумеется», — столь же сухо и деловито произнес неизвестный собеседник по-английски. «Контора фирмы «Моралес и сыновья», посреднические услуги». «Это Джонни», — сказал Мазур. «Я был у вас 3-го, и вы обещали подыскать мне работу в течение 2-4 суток, в крайнем случае 6. 3, 2, 4, 6. Это был пароль. «Ну, как же?» — без малейших эмоций отозвался собеседник. «Вы, по-моему, намеревались устроиться на атлантические линии. Меня больше устроили бы тихоокеанские, за исключением танкеров». «Понятно, понятно», — сказал незнакомец, столь равнодушно, что Мазуру стало чуточку обидно. «Ну да, разумеется. Где вы сейчас?» «В Альянилье». «И куда намереваетесь ехать?» «Я думал, в Чекон». Собеседник немного помолчал, потом отозвался. «В принципе, правильное решение. Когда вы сможете там быть?» «Знать бы точно. Проблемы?» «Никаких, кроме неизвестности. Понятно, понятно». «Что же вам посоветовать?» «Ага. В Чиконе постарайтесь немедленно воспользоваться первой же возможностью. Ясно?» «Куда уж яснее», — сказал Мазур. «Значит, у вас все нормально?» Мазур смотрел в зал. Там беззаботно порхали беспутные официанточки, кабальеро в белом величинные беседы. Мальчишка в форме посыльного из их отеля опрометью пересек зал и что-то говорил дону Мигелю. Заветная сумка стояла в углу кабинки возле Мазурова свежевычищенного штиблета. «Все», — сказал Мазур. «Вот и прекрасно. Желаю удачи». И незнакомец добавил чуточку сварливо. «Постарайтесь не задерживаться. Через недельку, максимум через 10 дней, придет подходящее судно. До свидания». «До свидания», — сказал Мазур и аккуратно повесил трубку. На душе полегчало. Фанфары, конечно, не звучали, и победные трубы не надрывали медь. «Но это уж прорыв, господа мои, это прорыв! Там знают, что с ним все в порядке, что он на свободе и при добыче. А сам он по приезде в Чикон имеет право позвонить по первому телефону из впечатанного в память списка. Это уже кое-что». Он подхватил сумку и вышел, аккуратно притворив за собой стеклянную дверь. «Джонни!» — окликнул дон Мигель, делая недвусмысленный знак подойти. «Позвольте вас на минутку». Мазур подошел к стойке. Необъятный усач понизил голос. «Только что прибегал мальчишка из отеля. Ваша дама вас срочно требует». Дон Мигель усмехнулся, еще более тихо проговорил. «Джонни, вам следует быть более непроницаемым. Вы еще молодой человек, а я кое-что повидал в жизни. Как моряк моряку хочу посоветовать, не следует вести себя столь неосторожно. Мужья — это, знаете ли, непредсказуемая реальная угроза». Мазур, старательно игравший роль ветреника и повесы, беззаботно ухмыльнулся. «Дорогой мой дон Мигель, в данном случае опасности я не вижу. Тот, о ком вы говорите, все время проводит в номере наедине с сеньоритой бутылочкой». Усач шумно вздохнул. «Джонни, вы только не сердитесь за вторжение в вашу частную жизнь. Поймите, я чисто по-дружески, как моряк моряку, хочу вас предостеречь от излишней самоуверенности. Есть люди, которые видели, как сеньор Ройс выходил из отеля и уходил куда-то, и при этом он вовсе не выглядел вдрызг пьяным». «Вы серьезно?» — пытливо уставился на него Мазур. «Совершенно. Он появлялся на улице в совершенно трезвом виде».
«Быть не может», — искренне сказал Мазур. «Его с кем-то спутали. Он пьянствует беспробудно».
«Как знать, друг мой, как знать. Джонни, мы, латино, в чем-то большие дети. У нас свои традиции. Мы чертовски уважаем лихих ходоков. Обладать подругой, вроде той, с которой вы только что сидели за столиком, у нас все равно, что быть сенатором у гринго. Но, право же, осторожность не помешает».
«Спасибо», — сказал Мазур. «Я непременно приму к сведению все, что вы сказали. Простите, но мне пора». Он вышел из ресторана и, предусмотрительно оглядевшись по сторонам, чтобы ненароком не угодить под бампер очередного джигита, перешел улицу, задумчиво крутя головой. То, что рассказал толстяк, совершенно не вязалось с Бобби Ройсом. Никак не вязалось, и точка. Поднявшись на второй этаж, он деликатно постучал в дверь. Открыл Бобби, всклокоченный, в мятой рубашке, распространявший термоядерный аромат перегара, постранился. «Заходи, Джонни, заходи!» Мазур осторожно сказал.
«Посыльный говорил, что миссис Ройс...»
«Ну да, у нее к тебе какое-то дело!» Ничуть не удивившись, кивнул Бобби. «Она в гостиной!» «Бриджет! Коко! Твой верный оруженосец пришел! Иди, Джонни, иди!»
Мазур прошел к двери в гостиную, взялся за вычурную начищенную ручку, повернул вниз. Тот самый многолетний опыт,
Седьмое чувство заставило его резко обернуться. Мазур замер, чтобы ненароком не спровоцировать этого идиота случайным движением, примирительно сказал.
«Бобби, к чему эти фокусы?»
«Парень, ты уверен, что подобрал нужное слово?» Вполне трезвым голосом протянул Бобби, по-прежнему целя в Мазура из револьвера с кургузом дулом.
«Это не фокусы. Это кольт с полным барабаном. Открывай, открывай дверочку, что стоишь? Ну!»
Мазур потянул дверь на себя. Хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. Она лежала на полу посреди обширной гостиной, повернув к Мазуру совершенно мертвое, неподвижное лицо, в котором уже не было ни капли южной холеной красоты, ни тени очарования. Бриджит выглядела именно так, как выглядит женщина, задушенная шелковым пояском от купального халата. Удавленькие, знаете ли, выглядят предосудительно.
«Бог ты мой!» — смятенно подумал Мазур. «Вот оно! Допился до того, что крышу окончательно сорвало, а пушечкой впрямь заряжено. В гнездах видны головки пуль. Дела. Бобби!» — произнес он, насколько мог убедительнее и миролюбивее. — Бобби, опусти эту штуку и поговорим спокойно.
Строительный магнат, стоявший как врытый столб с оружием в совершенно не дрожавшей руке, криво усмехнулся.
— Черт тебя побери, Джонни! Я что, похож на беспокойного? Зря ты это. Я совершенно спокоен. Ты уж, пожалуйста, стой, где стоишь. Стреляю я неплохо, знаешь ли. Правда, практиковался исключительно в тире, но, будь уверен, не промахнулся.
Бобби, мать твою, так!
Не надо этого тона! Не смей говорить со мной, как с недоумком, понял?
Парень, я поумнее вас обоих вместе взятых, и если до тебя еще не дошло... Он оскалился в злой улыбке.
Ну, что, Джонни... Она была хороша.
А? Она тебе все позволяла, шлюха чертова.
А может, вы не только трахались, но и...
У него был вид человека, осененного гениальной идеей.
Бог ты мой, Джонни! Она часом не уговаривала тебя меня шлепнуть. Я бы не удивился такому повороту. Но скажи, если так, я не обижусь. Сейчас мы можем поболтать предельно откровенно. Так как, Джонни, вот смеху-то если...
Чем дальше Мазур на него смотрел, слушал его, тем тревожнее становилось на душе. Видывал он в родном отечестве и запойных, и похмельных, и словивших белочку. Бобби на них решительно не походил. Он вообще не походил на человека, пропустившего хотя бы глоток спиртного в течение последней пары дней. Тяжелый запах алкоголя, конечно же, шибал в нос, и внешний вид был соответствующий, но тем не менее...
«Бог ты мой!» — подумал он смятенно, ругая себя последними словами.
«Но почему-то решил, идиот, что это игра в одни ворота!» Бобби, держа его на прицеле, трескуче расхохотался.
«Что это у тебя с лицом, Джонни? Как будто кусанул от лимона добрую половину. Неужели соображать начал? Австралийское бревно. Извини, поздновато».
Его глаза были трезвыми и холодными. Палец на спусковом крючке лежал уверенно, рука не дрожала. Мазур прекрасно понимал, что надолго эта забава не затянется. Быть может, счет шел на секунды.
«Ты всех перехитрил, да, Бобби?»
— спросил он, ощущая себя, как всегда, в момент смертельной опасности, прям-таки невесомым, собранным, превратившимся в боевую машину.
— А что, не похоже?
— Бобби чуть приподнял револьвер.
— Извини, Джонни. Честное слово, я вовсе не сержусь за то, что ты трахал эту шлюху. Не ты первый, хотя, несомненно, последний. В общем, ничего личного. Ты просто оказался не в том месте... И не в то время, так что не взыщи.
Эта тирада чрезвычайно напомнила Мазуру сцену из какого-то голливудского боевика, откуда, может быть, и позаимствована. В конце концов, Бобби не каждый день убивал людей, и в поисках образца для подражания вполне мог обратиться к Голливуду. «Минутку, Бобби!» — торопливо сказал Мазур, видя, что палец вот-вот потянет спуск. «Ты все прекрасно придумал, не спорю. Вот только поклясться готов». Ты впервые в жизни взялся убивать человека своими руками. И, конечно, напортачил, как все новички.
Ты о чем, мать твою?
Мазур хладнокровно сказал. Прежде чем шлепать второго, надо проверить, кончен ли с первым. Она шевелится, Бобби. Душить надо уметь, а ты напортачил по неопытности.
Что?
Посмотри сам, сказал Мазур, осторожно отступая на шаг в сторону. Она шевелится.
И он настал, этот миг. Бобби уставился мимо него в гостиную, где несчастная Бриджит лежала мертвее мертва. Ну, а уж Мазура не нужно было учить, как использовать со всей выгодой для себя секундную оплошность противника. Он ушел в сторону молниеносным, отточенным пируэтом, вмиг метнулся к противнику, уклонившись с линии огня, налетев с совершенно неожиданной стороны, выстрел так и не хлопнул. Двумя неуловимыми для неопытного глаза рывками Мазур завладел револьвером, другой рукой нанес удар. Когда Бобби согнулся, добавил еще дважды, уже зная, что убивать этого типа ни за что нельзя, наоборот. Остановился посреди комнаты, быстро огляделся, как зверь. Все было в порядке. Стояла тишина. Бобби, скорчившись в позе эмбриона, лежал на роскошном ковре и в себя прийти мог не ранее, чем через четверть часа. Счет, тем не менее, шел на секунды. Спрятав револьвер в карман, Мазур тоскливо оглянулся. И тут отвернулся от незнакомого мертвого лица, вытер носовым платком дверную ручку гостиной, кинулся наружу, тем же платком обтер ручку двери в номер, стараясь не спешить, сохранять спокойное, равнодушное лицо, спустился по широкой лестнице, по темно-алому, шикарному ковру, прижатому никелированными прутьями. «Недооценили», — подумал он с тоскливой злостью, — «и она, и я, ах, как мы его недооценили! А он нас обоих чуть не сделал. Идиот, дурак, скотина! Насмотрелся фильмов, точно! Нужно было стрелять сразу, не разводить болтовню!» Все так же неспешно он пересек улицу, вошел в ресторан, сходу направился к стойке и тихонько сказал. «Дон Мигель, мы можем поговорить где-нибудь в надежном месте?» Усач окинул его цепким взглядом, выбрался из-за стойки и распахнул неприметную узенькую дверцу. «Прошу». Мазур вошел. Совершенно неинтересная комнатка. Со столом, несколькими стульями и сейфом в углу. Ничего, что напоминало бы о двойном дне хозяина или его ресторана. «Итак», — невозмутимо спросил усач, присев на один стул и жестом указав Мазуру на другой. «Такое впечатление, будто нечто все же произошло».
«Она мертвая», — сказал Мазур. «Ваша подруга». Дон Мигель ничуть не изменился в лице, лишь приподнял густую бровь.
«Да», — сказал Мазур, — «он ее задушил». «Вы были правы, Дон Мигель. Точнее, те, кто видел его на улице. Он притворялся все это время. Я только сейчас сообразил. Здесь он не покупал ни единой бутылки. Пил только из тех, что привез с собой. Конечно, от них адски воняло спиртным, но...»
«И что же вы с ним сделали?» — преспокойно осведомился Дон Мигель.
«Оглушил», — сказал Мазур. «Четверть часть уж точно проваляется. Он хотел меня пристрелить».
«Недурно», — сказал Дон Мигель. «Жизненно, правдоподобно и довольно убедительно для полиции. Во всем виноваты вы, друг мой, а? Это вы ее задушили, то ли желая ограбить, то ли раздосадован ее неуступчивостью, а он, застав коварного убийцу над трупом, сгоряча вас пристукнул. 99 шансов из 100 за то, что наша полиция это проглотила бы. Даже если бы возникли подозрения, улик ни малейших, правда? Сеньор Ройс — богатый человек, у него отличные адвокаты. В Штатах такое учинить было бы трудновато, а у нас могло и проскочить. Да что там, проскочило бы.
Вот именно, — сердито сказал Мазур.
Сейчас, конечно, ситуация резко меняется. У полиции будет много недоуменных вопросов. Первое, о чем подумает толковый полицейский, почему же это столь циничный убийца, то есть вы, не прикончили и свидетеля?
Да, верно, — сказал Мазур. Теперь ему придется потруднее.
И все равно, человеку вроде меня чересчур рискованно полагаться на гуманность и объективность полиции. Мы с ним в разных весовых категориях, мне не стоит дожидаться полиции.
Боюсь, вы правы, Джонни, — вздохнул Дон Мигель. С одной стороны богач Гринго, а с другой вы. Увы, полиция везде одинакова. Гораздо проще и выигрышнее вцепиться в вас намертво, нежели связываться с набитым долларами туристом. Друг мой, ну чего же вы от меня-то хотите?
Я к вам пришел за советом, — сказал Мазур, изо всех сил стараясь не торопиться, не суетиться, не терять лица.
Вы столько повидали в жизни. Может быть, посоветуете, как мне побыстрее покинуть город? А то и поможете, как моряк моряку. Вы мне сразу показались чертовски искушенным в жизни. Я человек бедный, но у меня завалялась фамильная безделушка.
Он достал портсигар покойного капитана Агирре и небрежно положил его на край стола.
Дон Мигель столь же небрежно, рассеянно даже взял массивную цацку, окинул цепким взглядом и, несомненно, вмиг отметил полное отсутствие тех самых дарственных надписей, монограмм и прочих особых примет.
— Ну что же, Джонни, — сказал он после короткого раздумья, — как моряк моряку, я просто обязан помочь.
Его лицо стало жестким, а глаза чужими. — Учтите только вот что. Терпеть не могу, когда меня подставляют.
Если Ройс мертв, если вы его... Я непременно наведу полицию на ваш след. Видит Бог, терпеть этого не могу. Но если обнаружится, что он мертв, получится, что вы меня обманули.
Он живехонек, — сказал Мазур, — и скоро придет в себя.
Ну что ж, посмотрим. У вас есть деньги, ни цента? Жаль, ведь вы могли прихватить...
Я торопился убраться оттуда.
Тоже верно. Значит, он так и валяется в незапертом номере.
Ну да.
Прям-таки приключенческий роман. Ладно. Хотя моя доверчивость иногда и подводила, буду настолько глуп, что попытаюсь вам поверить, Джонни. Он непринужденным движением опустил портсигар в карман и постучал кулаком в стену.
Почти сразу же... Словно джин из бутылки появился безусый юнец в чистых джинсах и белой рубашке на выпуск. Дон Мигель принялся что-то ему говорить, внушительно и неторопливо, кивнул на Мазура, покачал указательным пальцем. Юнец закивал со всем возможным почтением.
— Пойдете с Пепито, — распорядился Дон Мигель, — в отель, где останавливаются водители большегрузов. У меня есть в том отеле кое-какие связи. Большие грузы возят оборудование и прочую ерунду на нефтепромыслы и из портов. Обратно, как правило, идут порожняком. Попутчиков они обычно не берут, но Пепито все уладит. Думаю, вам лучше всего будет направиться прямиком в Чикон и устроиться на первый же корабль. Ведь документы, как я понимаю, у вас в порядке.
Вот отлично.
Всего наилучшего, Джонни. От души и надеюсь, что вы меня не обманули.
«Спасибо.
Не стоит благодарностей. Мы, моряки, должны держаться друг за друга».
Он встал, полагая разговор оконченным. Мазур тоже так полагал, и потому быстренько вышел вслед за проворным юнцом. На душе было тоскливо. Кошки скребли.
Вот так. Можно поносить скотину Бобби последними словами, но необходимо признать, что его женушка отнюдь не была невинной овечкой, и муженек, по сути, ее попросту опередил. А если вспомнить то, что произошло однажды на другом конце света, в жарких песках Эль-Бахлака, то судить Мазур не имел права. Если быть честным с самим собой, не имел он права судить Бобби Ройса, какой бы тот ни был сволочью.